Знаете, в последнее время, чем старше становишься, я уже несколько раз повторял, тем быстрее видно или жестче видно, что жизнь может в любой момент оборваться, что жизнь, она очень коротка, и что время может быть просто прервано в любой момент. Иногда мы думаем, что много времени, много перед нами еще, может быть, лет или что-то другое. Но знаете, в этот вторник опять мне Господь так вот показал, жизнь может просто быстро, раз и нету. Да? Мы частенько забываем это, мы частенько строим большие планы, частенько мы на что-то надеемся, вот, но Господь показывает любую секунду, раз и жизнь прервалась. Во вторник, во время рабочего дня, ехал на машине, вот такая погода хорошая, солнышко, хорошее настроение, все было отлично. Вот, ни о чем плохом не думал, стоял просто перед светофором и мечтал. Да? И здесь такой сильный удар взад. Я даже сначала ничего не понял, что случилось. А сзади ехала машина, которая такой же зевака, наверное, как и я. Радовался погодой, игрался, наверное, с телефоном. Я не знаю, что он делал, он этого не сказал. Но, не увидя меня, что я стою просто на светофоре, со всей скоростью уехал. Вы знаете, когда стоишь на светофоре, или просто ты понимаешь, что что-то случилось, какая-то авария, еще не понимаешь, что случилось, сидишь в машине, надо сначала собраться мыслями, собраться, как-то подумать, что вообще произошло. Вот открываешь дверь, смотришь назад, смотришь, там разбитая машина, дым, масло, вода течет, люди бегают, суетятся. Думаешь, ага, что-то случилось. Выходишь, смотришь, одна машина разбита, вторая машина разбита. Надо сначала понять вообще, что случилось. Да? Потом приезжает скорая, меня хватают, ложат, увозят, такой корсет надевают. Там спрашивают одно, спрашивают, какое число, спрашивают, там, сколько пальцев ты видишь, да, сколько лет, женаты, не женаты. Много вопросов. Вот, потом привозят в больницу, сразу рентген, сразу проверяют. Вы знаете, а в больнице в этот раз, что было плохо, я позвонить никому не мог. Вроде бы сначала телефон забрали на 2 часа, да, это уже тяжело. Вот, христианин без телефона или человек без телефона. А когда телефон отдали, оказалось, что там интернета нету. То есть есть VLAN, а нету интернета. И потом говорят, зайди вот в Wi-Fi, задай код, тебе придет СМС. Знаете, я сижу, мне же надо позвонить, у меня там работа кипит, жене надо позвонить. Ты заходишь в Wi-Fi, и тебе говорят, сейчас придет СМС, а связи нету. И вот вы вроде бы зашли в Wi-Fi, а СМС, чтобы код задать, не приходит. И ты сидишь и злишься, думаешь, выйти не можешь, и телефон есть уже, да, и позвонить не можешь. Но это так, это так. К слову, жизнь наша, она очень коротка. И она в любой момент может оборваться. Не забывайте, братья и сестры, у нас много есть хороших планов, много есть планов, которые, может быть, на десятилетие еще вперед, но не цепляйтесь за них. Планы надо строить, это хорошо, мы люди, мы должны планировать, но не цепляйтесь за планы и говорите, я должен кровь из носа что-то еще достичь. Стройте планы, но идите за Христом и помните, сегодня вас Господь может забрать. Если у вас были в какие-то такие в жизни ситуации, где вы, например, просто так заплакали, то вы меня сейчас поймете. Как-то мы смотрели с семьей фильм, по-моему, «Огнеупорно» или что-то такое было, что-то христианское. Я сижу, и фильмы так вот показывают специально, чтобы задеть наши чувства. Ты сидишь, смотришь фильм, кого-то жалко, кто-то где-то что-то случилось, и ты замечаешь, у тебя глаза на мокром месте. Я такие фильмы не люблю, но бывает, что наши девчата смотрят такие фильмы, мне приходится с ними, они меня заставляют, и ты сидишь, и всегда ловишь себя на вот этой мысли, глаза на мокром месте. Или ты видишь какого-то человека, какого-то инвалида, вот так вот проходя просто по улице, который где-то мучается в своей коляске, что-то не может достать, и ты видишь, как этот человек просто, ну, у него проблемы, смотришь, и жалко такого человека. И иногда глаза тоже на мокром месте. Иногда мы смотрим какие-то документальные фильмы про войну или про людей, которые просто уничтожают друг друга, и ты думаешь, смотришь и думаешь, как такое может быть? И там глаза тоже на мокром месте. Один раз мы смотрели, как в Африке верующих людей, христиан, просто взяли, собрали деревни все, там было 5-6 христиан, зажгли костер и просто одного за другим стали туда кидать. Это показывали по интернету. И вот люди вылазят из этого костра, из этого огня, а их опять пинают и бьют палками, их просто загоняют туда, бросают. И тогда сидишь перед интернетом, перед телевизором и плачешь. И думаешь, как люди такое могут делать с собой? Шли ли вы когда-то по набережной, может быть, у нас в городе, и видели ли вы, как люди, многие, собираются, скажем, на пляже, или собираются где-то в больших толпах и радуются? Радуются, рок-концерт иногда у нас здесь вот на Довы Эльбы раз в год происходит. Сейчас, понятно, корона уже 2 года не было. Очень много, тысячи и тысячи людей собираются, празднуют, танцуют. И когда проходишь около этих людей, иногда слезы наворачиваются, и кажется, вот эти вот люди все, которые собрались здесь, или большинство из них, они же прямым путем идут в ад. Смотришь на вот это вот все, что творится, накатываются слезы. И кажется, люди, сейчас вы танцуете, сейчас вы поете, сейчас вы что-то празднуете, вам так весело и хорошо. Но что будет потом? И смотря на это, кажется, люди, куда вы идете? А люди радуются, люди идут. Вы знаете, есть в Берлине такая интересная молодежь, у них название такая «Молодежь без Бога». Вот так они себя называют, «Молодежь без Бога». Когда я это услышал по радио, да, меня тоже, у меня слезы не накатились, но я про себя подумал, интересно, когда люди будут стоять перед Богом, пред тем, в которого они не верят, что они будут говорить. Сейчас они бьют себя в грудь и говорят, мы молодежь без Бога, нам ничего не надо, нам никого не надо, мы живем как хотим, движемся как хотим. А когда придет тот момент, когда им надо будет стоять пред Богом, что они ему скажут? Когда-то Иисус Христос, ходя по этой земле, к концу своему хождения, подошел к одному великому городу, мы называем его, может быть, сейчас священный город, посмотрел с горы на него и заплакал. Помните эту ситуацию? Написано в Луки 19:41-44. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Иисус Христос, стоя перед Иерусалимом, смотря на этот город, наши праздники уже как раз прошли, но сегодня вот эта вот русская Пасха, насколько я знаю, я раньше с русскими как-то мало сталкивался, но я видел, что сегодня люди поздравляют друг друга, да, насколько я понимаю, сегодня русская Пасха, правильно? Нет? Первое, следующий раз, мы как-то с этим мало сталкиваемся, но во всяком случае Иисус Христос смотрел на этот город, представьте себе, стоял и плакал. Он стоял, смотрел на этот город, видя все, что там в нем творится. Он знал, что примерно 70 лет позже, он знал, что случится в этом городе. Он видел людей, какая-то суета, люди готовятся к празднику. Вы представьте, кто-то строит, да? Кто-то готовится к свадьбе, кто-то готовится к дню рождения. Закупаются, продают, да, куда-то торопятся, кто-то белье стирает. Вот смотря на этот город, он смотрит на него, он смотрит, и у него накатываются слезы. Потому что он знает, что через 70 лет в этом городе случится нечто. Через 70 лет придут сюда римляне, и они просто все уничтожат. Вся вот эта вот красота, которая вокруг, весь храм, все, что там, это все уничтожится. Сердце Иисуса, оно скорбело за этих людей. Он знал, что случится дальше. Сегодняшняя проповедь называется «Скорбящее сердце». Скорбящее сердце. Иисус Христос скорбел сердцем о людях, которых Он видел в Иерусалиме. В Писании есть один пророк, которого мы с вами хорошо знаем. Этот пророк Иона. Многие говорят, что книга Ионы, она сказка. Многие говорят, что книга Иона – это какая-то аллегория, которая описана в Писании, что это совсем не было так. Какая-то большая рыба, какой-то город, какое-то бедствие на какой-то город должно прийти. Многие говорят, этого вообще не было. Но если мы берем Писание и читаем, то мы видим несколько мест, которые нам подтверждают, что все, что там написано, это была правда. Четвертая книга Царств, 14:25. Это подтверждение о Ионе. «Он восстановил пределы Израиля от входов Имав до моря пустыни, по слову Господа Бога Израилева, которое он изрек через раба своего Иону, сына Амафина, пророка из Гав-Хефера». Интересно, четвертая книга Царств говорит, был такой пророк. И интересно, что это не просто был пророк, который был никому не известен, а через этого пророка действовал Бог, что он пришел к царю, он кое-что сказал, и по пророчеству этого пророка был восстановлен Израиль, хотя бы на какое-то, или у Израиля был мир хотя бы на какое-то время. Он был даже успешным пророком. Интересно, что сам Иисус Христос просто ссылается на этого пророка. Матвея 12:39-41. «Но он сказал им в ответ, Иисус Христос, род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Иона пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Интересно. Вы знаете, когда мы рассказываем о Ионе своим детям, они тоже частенько это принимают как сказку. Какая-то большая рыба, какой-то человек был проглоченный, потом выплюнутый, и так далее, и так далее. Но если мы посмотрим сейчас именно со стороны вот этого скорбящего сердца на Иону, то мы увидим, у Ионы этого скорбящего сердца не было. Именно по народу, туда, куда послал его Бог. Интересно, что когда Бог его посылает, он сначала не хочет. Да? Мы все это знаем, хорошую историю. Бог говорит к Ионе, иди и провозглашай, Ниневе будет истреблено. Он говорит, нет, я не хочу. Господь, а ты же знаешь, что это за народ. Это же наши враги. Это же город очень грешный. Они заслужили, чтобы умереть. Я лучше убегу. Дорогие, если мы посмотрим на тот город, куда был послан Иона, то этот город, он был портовый. Там кипела жизнь. Там кипел грех. Там было все, что возможно по тому времени. Этот город можно даже сравнить с городом Коринф или с городом Гамбург. Это был примерно такой город. Там, где люди жили, там, где грех был разрешен, там, где все можно было, это был такой город. Иона, видя все это, зная все это, он знал, что это враги, что это язычники, он знал, как они жестоко относятся к евреям, он не хотел туда идти. Он говорил в сердце своем, пускай истребит, пускай их больше не будет. Не нужны они, чтобы они существовали. Это был единственный языческий город, в который Бог послал своего пророка, и чтобы предупредить, что они будут истреблены. И он ходил, 40 дней ходил и проповедовал. И интересно, что случилось в конце. Иона 3:6-10. Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего и снял с себя царское облачение свое, и оделся во вречище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать Ниневе от имени царя и вельмож его, чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот, и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих, кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел». Интересная ситуация, мы ее все знаем, мы ее все читаем. Бог смиловался. А что сделал Иона? Как он отнесся к этому городу? Как он отнесся к этому событию? Дорогие братья, дорогие сестры, скорбящее сердце. Когда мы видим, что наш ближний погибает, когда мы видим, что человек идет не тем путем, то наше сердце, оно скорбит. Оно не хочет погибели нашего ближнего. Даже если у вас есть какой-то противник, который вас всегда обвиняет, который что-то делает против вас, если у вас скорбящее сердце, как у Иисуса Христа, то вы не будете желать ему зла. Сердце Ионы в тот момент, оно не скорбело. Даже наоборот, он страстно хотел увидеть суд Божий. 4.1.3. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен, и молился он Господу и сказал: „О Господи, не это ли я говорил? Не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и побежал, Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий, милосердный, долготерпивый и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьму душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить“. Представьте себе, 40 дней ходил Иона под солнцем и кричал: скоро придет бедствие. Бог проклял это место. Скоро здесь просто все будет сожжено. Он говорил и кричал, что все, что здесь есть, все будет истреблено. Смотрел на этих людей, которые были вокруг. Говорил 40 дней. Говорил 30 дней. Говорил 20 дней. И вы знаете, я могу представить себе в его сердце, как он себя чувствовал. Только представить, может быть, это не совсем так. Люди, смотря на него, на 40 дней ходит кто-то и кричит, говорит: покайтесь, предупреждает. Может быть, люди уже выгоняли его. Может быть, люди уже плевали на него. Может быть, люди кричали на него что-то: да заткнись ты, наконец, сколько ты можешь это говорить? Заткнись. А он говорил: вот-вот. И вы знаете, когда пришел тот день, могу представить, что он дошел на какую-то возвышенность, сел, занял лучшее место и сказал в сердце своем: но вот теперь Господь отомстит. За весь наш народ, все, что было, теперь я посмотрю на суд Божий. А Господь, он смиловался, он не послал. Он увидел, что вот этот народ, что они раскаялись, он увидел, что этот народ, они взывали к Богу. Интересно сердце, да? Сердце Иона. Он говорит: я воскорбел. Иона сильно огорчился этим. Если мы посмотрим на римлян и их колесеи, да, люди собирались, чтобы посмотреть на смерть. Как будет беда, как люди будут убивать друг друга, или как животные будут убивать людей. И вот так же здесь. Он хотел посмотреть на суд Божий. Ему было интересно. Дорогой брат, дорогая сестра, какое сердце у тебя по отношению к ближнему твоему? Скорбишь ли ты о том, что у брата твоего, у ближнего твоего какая-то беда? И второй вопрос: какое отношение у тебя к врагу твоему? Может быть, кто-то перечит тебе всегда. Может быть, кто-то плохое тебе всегда говорит. Как ты относишься? Как Иона или как Христос? Плачущее, скорбящее сердце или каменное сердце у тебя? Стефанка, который провозглашал Иисуса Христа, имел скорбящее сердце. Вы помните, он проповедовал о Иисусе, он говорил о нем, он думал о ближних, даже о тех, которые побивали его камнями. Деяния святых апостолов 7, 5, 59, 60. «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе, прими дух мой, и, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи, не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил». Дорогие, какое у вас сердце? Каменное или скорбящее? Давайте вернемся на то место, где стоит Иисус и плачет, смотря на этот большой живой город. Люди, хотя и говорили о нем как о Спасителе, частенько не представляли, в конце концов, кто стоит перед ним. Плачущий Бог, плачущий Создатель в облике человека. Некоторые говорят: а зачем нам нужен такой Бог, который плачет? А зачем нам нужен такой слабый Бог? А ведь Он был Богом скорбей, человеком скорбей. Когда плачет женщина, когда плачет мать, знаете, смотря я, быв подростком, частенько видел слезы каких-то женщин. Да? То муж обидел, то дети обидели. Когда плачет женщина, я бы сказал, вот для меня, как подростком, это было нормально. Чувства, да, зашкаливали. Кто-то что-то сказал, вот нашу Агату, ее сейчас нету, не спела немножко неправильно песню, и уже глаза на мокром месте. Это, можно сказать, нормально. Когда плачет мужчина, тогда это уже страшно. Но когда плачет Бог или когда плачет Иисус Христос, дорогие, это катастрофа. А Иисус Христос стоял тогда, смотрел на этот город и плакал. Он не плакал о страданиях, которые ему придется пережить. Он плакал о людях, которые должны будут погибать. Иногда хочется сказать: Иисус, прости меня, что я заставляю тебя плакать. Смотрели ли вы на свою жизнь с этой стороны? Или вы скажете: а что по мне плакать? Все же у меня хорошо. Я иду за Богом, радуюсь. Я делаю все, как Богу угодно. Смотря на свою жизнь, смотря на то, как я поступаю, часто хочется сказать: Господи, прости меня, что ты за меня часто плачешь. Вы помните, люди кричали Иисусу: «Осанна, царь», когда Он входил в Иерусалим. Когда люди снимали одежду, кидали перед Ним, когда Он ехал на осленке. Вы помните эти пальмовые ветви, которые ложили перед Ним? Луки 19:38, говоря: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». Дорогие, перед Иисусом Христом, когда Он входил в Иерусалим, преклонялись люди. Но верили ли люди в Него? Люди хотели царя. Люди хотели предводителя, который сейчас возьмет меч, который пойдет на римлян, который скажет, что им делать, что людям делать, и который победит, который восстановит опять Иерусалим, который даст свободу от ига вот этого римского. Именно в этот самый невероятный момент в истории Израиля Иисус воскликнул в сердечных своих муках. Матфея 23:37. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Когда мы смотрим на всех этих людей, давайте не будем забывать, что это были люди, которые знали, что Иисус Христос делал, которые видели много всяких разных чудес, которые видели, что Иисус исцелял, которые видели, что Иисус даже воскресал мертвых, которые видели, что Иисус мог из немножко хлебов сделать много хлебов. Они все это видели. И короткое время после этого люди кричали опять: «Распни, распни». Дорогие, изменилась ли сегодня ситуация в нашей жизни? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Сегодня также люди с одной стороны говорят, что верующие, с другой стороны хулят Бога своими поступками и своим черствым сердцем. Без всякого сомнения, наш Господь есть Тот, который чувствует, который знает, который ведет нас, который всегда за нас. Как часто мы, Церковь Иисуса Христа, сегодня раним нашего Господа нашим неверием, нашим чувством, сердцем. Вспомните неверие учеников, которые, рядышком, быв рядышком с Ним всегда, которые здесь и там не верили Ему. Помните, когда они были в лодке, шторм, Марка 4:38. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» — сказали они Ему. Иисус Христос был рядом с Ним. Он спал, была тишина, а ученики говорят: «Неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Иисус скорбит сегодня о нашем неверии, как о неверии учеников в прошлое время. Они были рядом с Ним, но все равно не верили в Него. Он накормил 5000 человек. Он накормил потом 4000 людей, а ученики все еще сомневались. Марка 8:17-19 написано: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не напоминаете и не разумеете? Еще ли окаменело у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не понимаете. Когда я 5 хлебов преломлил до 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы? Сколько полных коробов набрали вы кусков?» Дальше написано в 21-м: «Как же не разумеете?» Как Иисусу было тогда не заплакать о людях? В тот момент Он плакал о их неверии. Но вы знаете, если мы посмотрим в жизнь Иисуса Христа, ничего так обидно не становится, когда, как от ран, нанесенных самыми близкими людьми. Вы знаете, когда мы смотрим в этот мир, то мы часто видим, люди увлекаются какими-то вещами, которые действуют против Иисуса Христа. Например, как-то мне посоветовали посмотреть фильм «Код да Винчи». Может быть, вы видели его, может быть, слышали. Это нехороший фильм, который говорит о том, что Иисус Христос, что у него была жена Мария, да, что они женились и так далее, и так далее. Или некоторые говорят, надо читать, еще есть Евангелие от Иуды, вот, читайте его, там несколько другое написано. Но когда это говорят люди, которые далеко от Бога, то Иисус Христос, Он не будет плакать за таких людей. Это люди, которые всегда пытаются найти что-то нехорошее. Но когда мы, как верующие, мы говорим что-то плохое или что-то плохое делаем, то Иисус Христос как раз из-за нас скорбит, ранит нашего Господа неверие. Да? Неверие, оно ранит нашего Господа. Давайте посмотрим на самых ближних людей Иисусу Христу. Дом Лазаря служил Иисусу Христу своего рода убежищем от напиравших толп народа, заботливой Марфой, с Марией, преданной ученицей, с Лазарем, другом, которого называл Иисус Христос. Здесь Иоанн 11:5 написано: «Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря». Иисус Христос мог прийти к ним домой, мог отдохнуть, мог, может быть, перекусить, мог закрыться от людей, которые приходили постоянно. Знаете, у нас сейчас дома немножко ремонту, вот сейчас 3 недели, да, сейчас как уже, И мы замечаем, когда проходит ремонт, когда у тебя люди, когда у тебя в доме всегда люди, которые, ну, которые посторонние, то тяжело. А Иисус Христос, ходя по этой земле, Его просто люди со всех сторон всегда припирали. Много было всегда людей. И вот в доме у Лазаря Он мог найти покой. Но знаете, если мы читаем эту историю дальше, то мы помним, что когда Он был в другом месте, Лазарь заболел, к Иисусу Христу пришли люди и сказали: «Лазарь болеет, лежит при смерти». Иисус Христос сказал: «Подождите, все хорошо». Он сказал: «Это болезнь», Иоанна 11:34, «Это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий». Иисус Христос остался и ждал. Мы знаем, что Иисус Христос мог сказать только одно слово, и Лазарь бы выздоровел. Мы знаем, чтобы он мог бы сейчас сорваться с места и прибежать, может быть, дотронуться до Лазаря, и он бы выздоровел. Но Иисус Христос хотел, чтобы вера, которая была у Марии, у Марты, чтобы она выросла. И причем выросла через какую-то беду. Дорогие, может быть, и у вас в жизни случалась какая-то беда, где вы молились, где вы что-то просили, но эта беда не ушла. Посмотрите, и здесь, если мы читаем, Лазарь должен был сначала умереть. Иоанна 11:15. «И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к Нему». Одно дело, чтобы исцелить больного, а другое дело – верить в то, что Иисус может и поднять мертвого. Если мы смотрим дальше эту историю, то мы видим, что там написано, что Иисус Христос, придя, говоря, потом пошел и воскресил, или перед тем, как воскресить Лазаря, пришла к нему Марфа и говорит: «Господи, 11:21-22, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы мой брат, но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Эти слова, кажется, они исполнены верой. Она полностью доверяет ему, но в конце она говорит: «Знаю, что воскреснет воскресение в последний день». То есть Марфа, она говорит: «Сейчас уже не случится. Сейчас смерть забрала его, но он воскреснет потом, когда будут воскресены все остальные, воскрешены все остальные». Иисус Христос ответил ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» Мы знаем, что Иисус Христос воскресил Лазаря для того, чтобы вера их, вера Марии, вера Марфы, чтобы она возросла. Дорогой брат, дорогая сестра, какая у тебя вера? Какое у тебя сердце? Скорбящее или каменное? Именно тогда Иисус Христос спросил: «Где вы положили его?» 11:34. Когда Марфа услышала его повеление, чтобы отвалили камень, она в то время запротестовала. Говорит: «Как ты можешь убрать камень? Как? Ведь этот человек, он уже здесь четвертый день, и мы знаем, там, где тепло, мы сами из Сибири, если человек умирал зимой, то можно было и недельку его подержать, но как раз там, где тепло, там надо было как можно быстрее похоронить. 4 дня уже лежит, там уже запах, там уже вонь, не стоит убирать этот камень». Но Иисус Христос хотел именно показать, что Ему все возможно, Он все может. Сын человеческий, найдет ли Он веру на земле? Сегодня нам многие люди хотят показать какие-то чудеса. Харизматическая церковь, она говорит: «Мы лечим людей, мы мертвых воскрешаем, мы делаем то или делаем другое». Дорогие, но Иисус Христос делал какие-то чудеса, чтобы наша вера возрастала, чтобы наше сердце оно тянулось к Господу. Иисус Христос, если посмотреть на Него, Он имел скорбящее сердце к нам, Он имел сострадание. Какое сердце у тебя? Какое сердце у меня? Такое ли сердце у тебя, как у Иоанна, или такое сердце у тебя, как у Христа? Дорогой, посмотри на себя, проверь себя, проверь жизнь свою. Может быть, у тебя есть моменты в жизни, где ты говоришь: «Господь, прости меня за то, что тебе приходится за меня плакать. Возьми меня в свои руки. Тряхани. Усмотри, чтобы я изменился. Господи, говори ко мне». Господь, может быть, сегодня тебе послал какой-то кризис в жизни. Может быть, у тебя нету здоровья. Может быть, у тебя какие-то проблемы с родственниками. Может быть, у тебя кто-то умер. Может быть, у тебя кто-то что-то украл. Господь дарует нам и кризисы в жизни, чтобы мы больше верили в Него, чтобы наша вера возрастала. Пускай в нашей жизни Он всегда нам говорит, пускай в нашей жизни Он всегда действует. Давайте мы еще в конце прочитаем один стих, Евреям 11:6. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». И ищущим Его воздает. Дорогие братья, дорогие сестры, мы веруем в нашим Господа. Мы идем за Ним. Мы поклоняемся Ему. Мы пытаемся в своей жизни сделать так, чтобы Господь за нас не плакал. Пускай Господь нас благословит в этом. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господь Иисус, я благодарю Тебя, что Ты здесь на земле показывал свои чувства, что Ты, как Богу человек, был здесь, что Ты, смотря на людей, скорбил и плакал, что, Господи, Ты не показывал только свою силу, но что Ты и показывал, Господь, что мы Тебе не безразличны. Господи, помоги нам, работай в наших сердцах, чтобы мы об этом всегда помнили. Ты наш Бог, мы Твои дети. И мы, Господи, хотим идти за Тобой. Я прошу Тебя, изменяй наши сердца, вынимай наши каменные сердца и даруй нам плотяные, Господи. Посмотри, чтобы и наши сердца, они скорбели по ближнему нашему. Помоги нам, Господи, идти по этой жизни. Помоги нам смотреть всегда на Тебя и жить для Тебя. Мы Тебя благодарим за это. Аминь.